Отступление третье. Капитан устало опустился на пол, просто съехав спиной по стене. Шел уже пятый день осады, и с каждым прошедшим часом надежды оставалось все меньше и меньше. Потери составили уже больше сотни убитыми и еще столько же ранеными. Тот-другой на месте Ранвиса радовался бы таким цифрам, но не капитан. Он слишком сильно любил своих людей. «Наверное, — подумал Ранвис, — из меня дерьмовый командир, хотя я раньше и считал иначе. Я не могу смотреть, как один за другим умирают мои подчиненные и сохранять спокойствие. Я точно бы не смог никого отправить на верную смерть. И ведь иногда просто не остается другого выбора, кроме как посылать людей именно на смерть. Если бы это пришлось сделать, я бы отправился вместе с ними. А командир должен жить. Все-таки дерьмовый из меня командир».
«Эрл!» – опустился рядом с ним молодой парнишка. «Разрешите?»
– спросил он, уже окончательно усевшись. «А если я скажу, что не разрешаю?» – усмехнулся капитан.
«Только не плети. Лучше отправьте меня работать на кухню за неподчинение приказам», – рассмеялся парень. Немного помолчав, он спросил: «Эрл, как вы думаете, мы еще долго так протянем? И придет ли помощь?»
«Могу соврать, если тебе от этого станет легче». Еще одним принципом капитана было никогда не врать своим подчиненным. «Нет», — опять подумал Ранвис, — «я точно полное дерьмо, не капитан. А вдобавок ко всему сдаю врагам самую настоящую твердыню, пусть на поверку и оказавшуюся не настолько неприступной, каковой ее все считали. Или это из-за того, что я такой неудачник, а не капитан?»
Действительно, когда вражеские искусники устроили сход лавин, а затем еще и сами добавили снега, через стену высотой в десяток сажений перепрыгнула бы даже блоха. Хорошо, хоть видящие гарнизона не подкачали и смогли растопить почти половину навалившего снега. В противном случае штурм крепости не занял бы и часа. Все эти 5 дней искусники сражались на удержание того, чего они добились. Свои не давали поднять уровень снега, а чужие его опустить. Причем по ходу дела вся территория успела превратиться в сплошной каток, изрядно облегчая жизнь гарнизону и усложняя ее нападающим. И все равно, день за днем число защитников неуклонно уменьшалось, и исход был всему этому только один. Ведь на каждого обороняющегося приходилось добрых 30 нападающих, а от неприступной цитадели осталось одно название. Вот если бы стена была выше.
«Все равно небольшая надежда есть, даже две. Несколько беззаботно для такой ситуации вообще, не стольких дней осады в частности», — пожал плечами парень.
Тирс. Вспомнил его имя Ранвис, всегда старавшийся запоминать имена и лица людей, которые находились рядом с ним. «Тирс, и какие надежды же у тебя есть?» — спросил капитан, краем глаза отмечая, как обрадовался парень от того, что капитан знает его имя.
«Например», — чуть погодя начал отвечать он, — «можно ожидать помощи от 5-го легиона, ведь осада началась в день, когда должен был отправиться вестовой с ежемесячным отчетом. Но он не отправился. Значит, к нам должны направить проверяющего».
«И его убьют те, которые расположились вон там», — кивнул головой Ранвис в сторону восточной стены. «А если не убьют, и он все же доложит о ситуации, помощь придет только для того, чтобы выбить врага из крепости или похоронить наши трупики».
«Ладно», — ничуть не приуныл Тирс. «Тогда еще остается надежда на мертвый легион».
«Лучше уж ты жди 5-го. Хохотнул капитан. «Больше шансов».
«Не знаю, не знаю», — покачал головой парень. «Эрл, вы ведь сами его не видели?»
«Нет», — признался Ранвис, — «но очень даже наслышан».
«Мне кажется, слухи несколько преувеличены. Я здесь служу уже 2-й год, и в прошлом не довелось увидеть их. Наша сотня тогда, в наказание, отправилась патрулировать ущелье, и мы столкнулись с одним из патрулей мертвых. И, честно говоря, тогда я почувствовал, будто это не они отребья, а мы сами».
«В каком смысле?» – заинтересовался удивленный капитан.
«Я не знаю, как объяснить, чтобы вы поняли меня.
виновато пожал плечами Тирс. «Пожалуй, я почувствовал себя маленьким ребенком, которого отец поймал на заднем дворе дома со своим мечом. Кем бы ни были эти люди, ворами, убийцами или насильниками, но они умеют сражаться».
«Или делают вид, что умеют», – добавил капитан. «Тем более они должны были появиться еще дня три назад. Наверное, сейчас где-нибудь пережидают, пока мы тут огребаем на орехи». Неожиданно к ним подбежал один из раненых с искалеченной рукой. Он уже не был способен сражаться, но вполне мог следить за ситуацией на восточной стене. Не хватало еще быть атакованными с другой стороны. Хотя там фокус с лавинами уже бы не прошел. Ущелье на востоке, непосредственно рядом с заставой, было значительно шире, чем на западе, поэтому врагам бы понадобилось обрушить или создать вдвое больше снега, чего они явно не могли сделать. И тем не менее, они могли придумать нечто другое, поэтому без внимания их никто оставлять не собирался.
«Эрл!» – выкрикнул раненый, еще только подбегая. «Там солдаты!»
«Еще враг!» – подскочил капитан. «Да сколько же можно?»
«Нет, Эрл, это явно не враги, иначе бы солдаты этих гадов не начали строиться в шеренги». «Мертвый легион!» – вскочил Тирс. «Они все-таки пришли!»
«Тише ты!» – шикнул на него Ранвис. «Там этих выродков больше 2000. Они мертвых даже не заметят».
«Эрл!» – подбежал один из людей, следящих за ситуацией на западной стороне. «Враг отступил и явно чего-то ждет. Они не спешат снова начинать штурм».
«Твари!»
– сквозь стиснутые зубы прошипел капитан и отправился на восточную стену смотреть на расправу с их последней надеждой. В том, что он будет смотреть именно на расправу, у Ранвиса не было и тени сомнения. Также, в отличие от своих подчиненных, капитан понял, почему никто не спешит их штурмовать. Храбрись, не храбрись, но когда люди поймут, что их последняя надежда размазана тонким слоем по ущелью, тогда и у самого последнего оптимиста опустятся руки. Потеря даже самой призрачной надежды в условиях осады — это, можно сказать, ознаменование конца. В итоге все случилось, как и предсказал капитан. По крайней мере, началось все именно так. А вот дальше? Буквально через мгновение после того, как Ранвис оказался на восточной стороне и кинул взгляд на ровный строй мертвых, почти неспешной походкой идущих на своего противника, высоко в горах раздались два оглушительных взрыва. Ущелье усилило звук, из-за чего ощутимо заложило уши, а затем и полностью заложило от грохота сошедших лавин. «Мертвых просто размазало по дну ущелья», – спокойно констатировал Ранвис. И когда некоторые уже от охватившего их отчаяния рухнули на колени, снежная завеса развеялась. Радостный крик людей обязательно бы оглушил капитана, если бы уши уже не были заложены до этого. Сам Атар с немалым удивлением смотрел на спокойно шагающий легион, совершенно не обращающий внимания на тонны снега у себя над головой. Щит, искрящийся темно-зеленым светом, держал вес обеих лавин. «Им все равно конец», – покачал головой стоящий рядом с капитаном искусник Доранс. «На такой щит нужна просто прорва энергии. Вряд ли у них остались запасы для сражения с видящими». Видимо, искусники мертвых так не считали. Обе армии остановились, и вперед вышли видящие. Два с одной стороны и три с другой. «Че-то они делают?» – прищурился капитан, силясь разглядеть, что делают искусники, пока не вспомнил про свой сокофт, лежащий за пазухой, куда он его затолкал после осмотра на западной стене.
«Представляются»,
– хмыкнул подошедший Эрвис. Причем он слегка прищурился, попутно используя все те крохи энергии, которые у него остались. «Знаки мертвых мне явно знакомы, только не могу вспомнить, откуда».
«А если будет наступление?» – нахмурился Ранвис. «Не лучше бы тебе вернуться на западную стену?»
«Я совершенно пуст», – пожал плечами тот. «Моя смена закончилась, вот и пришел полюбопытствовать». «Сэр Гас!» – не сдержался второй искусник. «Могли ведь одного вырубить сразу. Арканы копьем. Нехилые у мертвых видящие».
«Демон, меня задери!» – на этот раз вырвалось у Эрвиса. «Они все-таки вырубили одного».
«Вырубили?» – захохотал другой. «Да они же ему башку снесли». Это интересно, каким образом у них так получилось?» Судя по задумчивому взгляду Эрвиса, он думал о том же. «Комбинация трех». Наконец, после, надо заметить, не слишком долгого раздумья, выдал старший искусник. «Демон меня задери, но это была именно комбинация трех». «Это еще что такое?» – удивился Доранс. «В качестве отвлечения используется какое-нибудь достаточно мощное плетение, а уже в его энергии прячется то, чем по-настоящему собирается атаковать видящий. Подобное могут провернуть, наверное, не больше двух десятков искусников во всей империи. Причем это лишь комбинация двух, а комбинация трех еще сложнее. Из-за необходимости добавить третье плетение для отвлечения еще одного видящего. Такую атаку можно отразить лишь в том случае, если ты к ней готов всегда. Или рядом есть еще один искусник. У того видящего не было и шанса. Сам занят арканом, два других отвлеклись на копье. Чистая работа. Я бы сам сдох, так и не поняв, что же произошло». Следующие 10 минут все смотрели на битву равных. Искусники мертвых были хороши, но и их противник был не хуже. Тем не менее, последним чего-то явно не хватало. Это чувствовали даже простые солдаты. Возможно, именно поэтому сначала грудой переломанных костей рухнул один, а спустя минуту бездыханной куклой упал и другой.
«Ну, ребятки, теперь молитесь, чтобы солдаты мертвых были под стать их искусникам», – негромко произнес капитан.
Говорить громче Ранвис просто не решился, боясь, что голос его выдаст. Он уже смирился с предстоящей смертью, хотя и отчаянно не желал умирать, оставляя в истории такой след. Конец жизни, по своей сути, его абсолютно не пугал. А взяв в руки меч, он уже был готов умереть раньше своего срока. Но вот погибать, запятнав свое имя, не желал. И именно поэтому, видя уверенных в себе воинов мертвого легиона, он ощутил, как в его груди затеплилась надежда не только выжить, не сохранить свое чистое имя, но еще и вписать его в историю в самом лучшем виде.
«Какое-то странное построение», – недоуменно покачал головой один из раненых солдат. «Их же сейчас убьют».
Две армии уже буквально неслись друг другу навстречу. В обычной картине боя исключением были лишь 12 фигур, бегущих впереди воинов мертвого легиона. Враг пытался подбодрить себя криками, но чем меньше оставалось расстояние, тем слабее и невнятнее они звучали. Действительно, мертвые, несмотря на буквально собранную по частям экипировку, внушали самый настоящий страх. А когда 12 фигур врубились во вражеские ряды, они и вовсе повергли противника в ужас. Впрочем, все находящиеся на стене тоже почувствовали легкую слабость в коленях, видя, как 12 воинов просто выкашивают своих противников. К этим 12 вскоре присоединилось еще два десятка фигур, ничем им не уступающих. С высоты хорошо было видно, как быстро исчезают враги рядом с этими монстрами. Наконец, армии завязли друг в друге, стало сложно различать отдельные фигуры, и, судя по всему, монстрам все же нашлись соответствующие противники. По крайней мере, такого опустошения, как это было в первые минуты боя, больше не происходило. Добрая четверть часа схватка происходила ровно, лишь в некоторых местах выделялись фигуры, иногда начинавшие косить своих врагов, пока не натыкались на противника себе под стать. Также стало понятно, что никто не собирается отступать, и уж тем более сдаваться на милость врага. Впрочем, все присутствующие чувствовали, никакой милости и не будет, кто бы ни победил.
«Что творят? Что творят?»
– восторженно прошептал один из солдат. Действительно, картина боя вновь изменилась в совершенно немыслимую сторону. Снова проявили себя ранее уже отметившиеся монстры, только теперь казалось, что их стало еще больше, и не просто больше.
«Великий Арсиан, да это вообще люди?»
– вопросил Эрвис, и никто не нашелся с ответом. Битва превратилась в бойню. Создавалось впечатление, что чем больше мертвые сражались, тем сильнее они становились. Появились солдаты, что просто проходили через врага, оставляя за собой целую просеку, сплошь заваленную трупами. Было такое чувство, что некоторые воины совсем обезумели от крови. Вот и сейчас одна из фигур, буквально пронзившая врагов, вылетела на свободное пространство и словно сумасшедшая заметалась из стороны в сторону, прежде чем сообразила развернуться. Рядом с ней одна за другой вылетели еще две фигуры, но в отличие от первой, почти сразу же развернулись и атаковали врага со спины. Видимо, первый воин хотел поступить точно так же, он даже сделал пару шагов в сторону своих врагов, но его, как и всех остальных, привлек звук глухого удара, перекрывшего все звуки битвы, и буквально разлетевшиеся в разные стороны солдаты. Спустя некоторое время там началось сражение настоящих монстров, крик одного из которых лишь подтвердил их сущность. Люди так не кричат. «Смотрите-ка», – махнул Даранс рукой в сторону стоящей на коленях фигурки солдата. «Один из них никак спекся». Неожиданно для всех Эрвис так подался вперед, что его пришлось хватать, иначе бы он просто полетел вниз. «Ты чего творишь?» – рявкнул капитан, оттаскивая ненормального искусника от края стены. Чуть не грохнулся. Старший видящий даже не обратил на него внимания. Он не отрывал взгляда от стоящего на коленях воина. «Мастер!» – воскликнул Даранс. «Вы это видите?»
«О да!» Эрвис видел. Вот только он не имел и малейшего представления о том, что именно он видел. В фигуре воина явно происходили какие-то энергетические изменения, причем поистине колоссальной мощности, но вот их суть искусник не понимал. Эрвис снова задействовал те крохи энергии, что у него успели накопиться. Он должен был увидеть этого воина ближе, и увидел. Солдатом оказался вроде бы какой-то молодой паренек, причем смутно знакомый. Точнее сказать было нельзя из-за крови, буквально покрывающей его с ног до головы и скрывающей черты лица. Впрочем, искусник больше был сосредоточен на происходящих с воином изменениях, чем на его внешности, но даже приблизив и разглядев контуры постепенно разворачивающейся энергетической структуры, Эрвис не понял ровным счетом ничего.
«Это же его энергетические каналы!» – выдохнул Даранс. «Это не создание плетения и не собрание энергии, это раскручиваются его каналы!»
Эрвис признал, что слова его подчиненного не лишены смысла, если бы только не один факт, полностью отрицающий их правдоподобность. Каналы силы находятся только внутри организма, они не могут выходить за его пределы. Ведь не могут, тем более в этой структуре выделялся еще один момент. «Странно, будто его систему оплел какой-то паразит», – покачал головой Эрвис. «Это если, конечно, принять за данность тот факт, что его каналы выходят за пределы организма».
«Сжимается!»
Действительно, вся система яркими отростками, видевшаяся даже обычным зрением, начала сжиматься, втягиваясь обратно в тело. И не только она. «Саргас!» – вырвалось у Эрвина. «Да что здесь вообще происходит?»
Парень начал втягивать в себя окружающую энергию целыми волнами. По ущелью стал нарастать странный шелестящий звук, сопровождающий каждую волну энергии, поглощаемую искусником. В том, что это видящий, никаких сомнений ни у кого и не было. Только никто не понимал, что же, демон, все побери, здесь происходит.
«Все», – выдохнул Даранс, – «сейчас рванет».
И рвануло. Да еще и как. Из распластавшегося на земле парня вырвалось столько энергии, что все присутствующие просто ослепли на некоторое время. Когда к Эрвису вернулось зрение, он увидел лежащую на спине фигуру парня и поднимающихся с земли воинов, большинство из которых держались за головы. Кто-то из оставшихся в живых солдат противника попытался сбежать, но таких быстро зарубили. И вообще, эта вспышка энергии явно вышла мертвым на руку. Перед ней врагов оставалось едва ли меньше половины, но после нее их не насчитывалось и четверти. Мертвые оказались много крепче, поэтому пришли в себя намного быстрее своих противников и незамедлительно этим воспользовались.
«Капитан! Эрл!» Через несколько минут раздался крик со стороны западной стены. «Они отступают! Солдаты уходят!»
Первым, кто вник в смысл слов воина, был Эрвис. Запрокинув голову, он громко и от души расхохотался. Почти одновременно с ним засмеялся и Доранс. И лишь некоторое время спустя они пришли в себя настолько, чтобы пояснить смысл своего смеха. Конечно, солдаты уходят, осада закончена. Все это хорошо, даже отлично, но это повод для счастья, а не повод же ржать как ненормальным. И на стресс не спишешь по той причине, что эти двое искусников на все смотрели с какой-то нездоровой долей пофигизма. «Эти идиоты», – держась за свои разболевшиеся ребра, начал Эрвис, – «подумали, что к нам на помощь пришел сам Арах Дайхар».
«Или целая куча Рамелвирнов», – поддержал его улыбающийся Доранс.
«В любом случае они посчитали, что против таких сил им ничего не светит». Все рассмеялись, поняв причину смеха искусников. Лишь один капитан хранил молчание и даже был несколько задумчив. Его взгляд блуждал по людям мертвых и волей-неволей иногда останавливался на группе солдат, собравшихся возле того места, где лежал парень.
«А с чего вы взяли, что они идиоты?»
– негромко спросил Ранвис, и смех прекратился в ту же секунду.
«Так...»
– начал Эрвис и замолчал, не в силах продолжить. Ведь разумного объяснения всему произошедшему не было. Искусник просто не мог говорить о чем-либо, даже с малой толикой уверенности. И единственная нестыковка состояла в том, что видящий такой силы мог просто размазать всех врагов, но он этого не сделал. Почему? Из-за чего? Кто же такой этот искусник? Память вновь подсунула залитое кровью лицо, ведь Эрвис точно его где-то видел, причем не так уж давно, но только где. Мертвый легион не появлялся с прошлого года, но искусник был уверен, что встречал парня буквально недавно, не больше полугода. «Точно!» – вспомнил искусник. «Это было не так уж и давно. Одно лицо идеально слилось с другим. Траскер. Лайкер Траскер.
Я знаю, кто этот парень».